недели, несмотря на этот неприятный финал, эта притча, конечно же, о божественном оптимизме. Она вся преисполнена божественного оптимизма по отношению к человеку. Она вся о вере Бога в человека. Для того, чтобы ее понять, нужно нам сначала зафиксировать одну вещь. Талант, о котором говорится в притче, это очень понятный и достижимый для любого человека эпохи Христа образ. Это очень много денег. Один талант – это много. И поэтому тема того, что одному из слуг дается 10, другому 5, другому там, 3, а третьему 1. И как бы казалось бы, что здесь есть некоторое неравноправие, эта тема вообще не может учитываться. Ну, грубо говоря, одному человеку дали 10 миллиардов рублей, другому 5 миллиардов рублей, третьему 1 миллиард рублей. Для каждая из этих сумм настолько велика, что сложно ее себе представить. Вот примерно так же с этими самыми талантами. Это огромные суммы денег, даже и один талант для того времени. Для нашего понимания при этом таланты – это что-то чрезвычайное. Мы с вами привыкли в таком человеческом отношении эту притчу воспринимать через такое наше отношение к некоторым исключительным, чрезвычайным человеческим дарованиям. И, может быть, кому-то могло бы показаться, что эта притча имеет отношение к художникам, музыкантам, к тем людям, у которых есть какие-то чрезвычайные в человеческом отношении таланты. Ну, а ко мне лично эта притча имеет мало отношения, потому что Господь не сделал меня ни Моцартом, ни Пушкиным, ни Лермонтовым, вообще никем, так как я простой работяг, человек, в храм воскресенье тоже талантов, никаких особых у меня нет, даже пишу с ошибкой. Но однако мы видим, что в этой притче, которую мы можем экстраполировать на каждого человека, потому что Господь обращается в притчах не к писателям, музыкантам, не к интеллигенции творческой, а лично каждому человеку, каждому из нас с вами здесь. Так вот, в этой притче мы видим, что Господь раздает эти таланты каждому из своих рабов. Но одному столько, другому столько, а третьему столько. Господь каждому из своих рабов, каждому из нас с вами дает его талант. У Бога нет избранных, нету любимчиков, нету каких-то людей, которые он как-то особенно отличает, и всех остальных, которые поскольку какая-то серая биомасса. Нет, Господь любит каждого, и каждому дает по его силам и возможностям, но хотя бы по одному таланту, который, как мы уже с вами сейчас выяснили, имеет очень немалое значение и для каждого, для одного конкретно взятого человека является огромной притчей финансовой, в духовном смысле духовной суммой, которую Бог господин, которую Бог дает человеку. Итак, Бог дает человеку, неважно сколько, Он ему дает много, потому что один талант – это тоже много. Бог доверяет человеку, Он надеется, что человек вернет Богу больше, чем Он ему дает. Ведь ситуация с этим третьим неключимым рабом довольно такая непростая. Ведь он не то чтобы расточил то, что ему дал господин. Он не то чтобы пошел куда-то там и купил себе, я не знаю, новую машину или новый дом, или потратил эти деньги, а потом сказал, ой, извините, денег у меня больше нет. Нет, он сделал все как бы, ну, по-честному, да, он никого не обманул, ему дали некую сумму, и он ее сохранил, он ее сделал как бы сохранной, он никуда ее не делал, закопал в землю. Но ведь нам понятен этот образ, да, мы его часто относим, как я уже говорил, ко всяким людям творческим, писателям и музыкантам, которые должны закапывать свой талант в землю, обращаясь к своим детям, когда видим у них что-то чрезвычайное, говорим им, вот, тоже не закапывай свой талант, ты можешь его развить. Но на самом деле этот талант, он есть у каждого из нас с вами. Мы при этом, на самом деле, по большей части, наши таланты закапываем в землю, мы не стараемся их увеличивать, мы не стараемся увеличивать то, что Господь нам дает в духовной жизни. Господь нам дает в духовной жизни совершенно удивительные, невероятные вещи, которые мы, однако, по нашим свойствам человеческим пытаемся, боимся и не пытаемся развивать. Пусть вот каждый себе задаст вопрос, из тех, кто стоит в этом храме, из тех, кто уже много лет ходит в храм, из тех, кто уже знает все, что нужно в храме, в церкви делать и исполнять, кто уже выслушал в своей жизни сотни проповедей, прочитал миллион раз вечерние, утренние правила и так далее, и так далее. Вот мы с вами сдвинулись куда-то с той точки, на которую мы когда-то пришли, оказавшись в храме. Вот каждый из нас пускает на этот вопрос. Я сдвинулся с этой точки, и это некая мертвая точка, на которой я стою, и тот духовный талант, который мне дал Господь однажды, я его сохраняю. Я выучил то, что надо правильно делать. Так, так, так и так. И больше я ни шагу, ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад не делаю, потому что я знаю, что мне главное нужно сохранить то, что я знаю, держаться вот того, что есть, и больше никуда, потому что так вроде поступать правильно, так вроде поступать нужно. Но представить себе даже, что можно что-то изменить в своей жизни, что-то улучшить, сдвинуть свою жизнь с этой мертвой точки, нет, это, конечно, не для меня. Вот это и есть тот самый третий неключимый рак, который живет в каждом из нас с вами. Потому что Бог рассчитывает на человека. Бог рассчитывает, что Он даст ему что-то, неважно что, а человек начнет этот дар, этот талант развивать. Но человек оказывается неталантливым по отношению к Богу, он не происходит из того, что Бог ему дал чего-то своего, чего-то нового. Господь обогащает человека, а мы с вами не хотим в ответ Бога порадовать тем, что мы можем в ответ ему сказать: «Господи, вот я у тебя такой, я не ключи, блин, хоть что-то, хоть немного сделал в своей жизни для тебя, исходя из того таланта, который ты мне дал, исходя из того потенциала, который ты мне дал». По трусости, по малодушию, по маловерию – это все происходит в нашей жизни. Нам часто лень, нам часто неохота, нам часто просто как-то немножко страшно делать что-то, изменять что-то в своей жизни. Ну, казалось бы, такие вещи магистральные, может быть, действительно так бывает немножко страшно и боязно менять. И действительно, мы, может быть, часто ощущаем в своей жизни, что вот мы живем в храме некой, на некотором уровне духовной жизни и боимся что-то в ней поколебать и пошатать, чтобы не сделать того хуже, что есть сейчас. Но как мы еще можем посмотреть на эту притчу, на эти таланты, которые Господь нам дает? Не только с той точки зрения, что это некоторое изначально в нас заложенное состояние, не только некоторое Богом данное нам составляющее духовной нашей жизни. Нет, это все то, что происходит с нами каждый день. Как часто мы слышим на исповеди эти сокрушения о том, что вот я шел мимо, был, лежал человек, я мог его подать, у меня было в кармане лишние 100 рублей, да вот как-то что-то не сложилось. Или вот хочу я как-то с завтрашнего дня начать читать полное вечернее молитвенное правило. И вот что-то опять мне завтрашний день тоже совершенно помешает, и я с послезавтрашнего дня начну. И вот хочу я нормально начать поститься. И тоже такие планы у меня есть, но тоже не с сегодняшнего, а с завтрашнего дня. Вот это вот наша нерешимость начинать что-то менять в своей духовной жизни и свидетельствует о нашей неключимости, о том, что мы какой-то третий раз. Вот я решаю, что я вот сам в следующее воскресенье обязательно буду приходить на литургию в ее начало. Но однако вот и в это воскресенье я вот сейчас смотрю на наш храм и вижу, как он на протяжении всего богослужения, вплоть до Евангелия, наполняется людьми, которые не имеют в себе сил встать на 15 минут раньше, поставить будильник и прийти к моменту возгласа «Благословенно Царство», а не к чтению Евангелия. Или вот еще, например, каждый из вас, здесь стоящий в храме, сейчас отчетливо себе понимал, что читалось в апостольском послании. Вот если я сейчас прерву проповедь и спрошу кого-нибудь из вас, а о чем нам сегодня говорил Боговдохновенный апостол Павел? Сколько рук поднимется для того, чтобы мне об этом рассказать? Мало. Но при этом мы уже на протяжении 4 воскресений подряд, вот там вот за свечным ящиком, раздаем русский текст Евангелия и апостолов, чтобы вы по ним следили и смотрели. Все то, что читается на богослужении. Сколько из вас это делает? Десятки, сотен, стоящие здесь. Это все тоже говорит о том, что мы не хотим ничего менять в нашей жизни. Мы привыкли к тому, что приходим в храм, стоим на свое привычное нам место, мы причащаемся и ходим обратно. И так в этом спокойствии, в этой уверенности проходит вся наша жизнь. Но Господь смотрит на нас все же с уверенностью и, повторю, вначале с оптимизмом. Бог смотрит на нас с надеждой на то, что мы эти таланты свои реализуем. Мы как будто из-под копья, из-за угла взяли себе что-то и смотрим на него, обрезая, что нет, Господи, мы ничего больше делать в нашей жизни не будем, мы не умножим того, что ты нам дал. И конец тогда наш с вами будет страшен. И тогда будет действительно нам в конце жизни страшно, когда мы не кричим мураву, которого выбросили вон, там мне скрежет зубов. Но Господь знает, Он уверен, Он убежден, что у нас с вами есть силы, есть возможности, есть дарование развивать те самые духовные, человеческие таланты, которые нам с вами Господь дает. Не будем с вами топтаться на месте, не будем с вами, как этот третий неключимый раб, скрывать в земле те удивительные дары и таланты, которые нам дает Господь. Нам надо каждому двинуться немного вперед, каждому начать движение к Богу, умножить, улучшить, чуть-чуть оптимизировать свою жизнь. Прийти в завтра, в следующее воскресенье, к началу Божественной литургии, начать молиться чуть больше, начать обращать внимание на тех людей, которые находятся рядом с нами, творить милость, не просто обращать внимание на людей, которые плохо. И вот этими маленькими шажками понемногу мы станем зарабатывать, умножать те самые таланты, которые Господь нам дает. Пускай мы в своей жизни не приумножим 10 раз эти таланты, пускай мы с вами довольно бездарны в духовном отношении, рабы Божьи, но хотя бы этот талант хотя бы на один мы обязаны, мы должны, мы сможем обязательно с вами приумножить. Нам нужно только захотеть, только сдвинуться вперед. Путь длиною в жизнь, как мы знаем, начинается с одного шага. Давайте же с вами начинать эти шаги по вперед. Делать в нашей жизни. Аминь.